Глава первая. Гомери. Земляное молоко непригодно для питья, но многие пьют его с удовольствием. Мемуары Литфармски. Это место, наверное, было бы признано священным, а вода из каменной чаши славилась на весь север как целебная и чудодейственная. Так случилось бы, если бы некогда нашлись маги и воины, которым оказалось по силам сломить гордость баронов Фальма и лишить здешних властителей их исконных привилегий. Возможно, водой из этого источника исцелялись бы от бесплодия немолодые жены харринских наместников, а на поросших черными елями склонах горы Вермаут краснели бы черепичные крыши охотничьей резиденции самого Сатинальма. И гладко выбритые, благоухающие дорогой туалетной водой егеря, отпрыски мелкопоместных, но многодетных дворян, тянули бы из смердов-браконьеров кишки в полном соответствии с лесным правом Сатинальма Фердара. Возможно, это место было бы названо проклятым, хуммеровым, а вода, горьковатая, словно слегка протухшая, была бы признана колдовской эссенцией, средоточием мерзости порока. Тогда коллегия жрецов Гаэлириса из Лосара сокрушила бы чашу серебряными молотами, совершила обряд очищения и объявила гору Вермаут запретной. Тогда егеря тянули бы кишки из смердов не только за порубки в государственных лесах, но и за простой проход через запретную землю. Охотничьей резиденции Сатинальма на горе не было бы, а вместо нее стояли бы 2-3 приземистых охранных крепостцы на 10-15 солдат каждая. Однако никто и никогда не смог принудить баронов полуострова Фальм отказаться от исконных привилегий и допустить в свои земли представителей имперской власти. А потому гора Вермаут не была ни священной, ни проклятой, ни запретной. О свойствах воды из источника местное население имело более чем смутные представления, что порождало слухи самые противоречивые. По поводу горы не существовало писаного закона, не было устных распоряжений. Любой мог прийти к чаше, хлебнуть странные влаги, скривиться на ее горечь, умыться, а то даже и искупаться. Да вот только охотники давно перевелись. Время от времени потоки талой воды выносили к подножию горы белый человеческий череп. Случались иногда и черепа звериные, большие, приплюснутые, удлиненные или, наоборот, похожие на шипастый шар с непомерно развитой подвижной нижней челюстью. Одного взгляда на такой череп было достаточно, чтобы понять, о таких животных в обычных книгах не сказано и полслова. Большая белая медведица, вся словно бы сотканная из лунного света, страдает нестерпимо жгучего для ее прихотливой шкуры зрелого весеннего солнца, взбиралась по склону горы и села передохнуть в тени черной ели. У самых корней дерева лежал нержавеющий жетон офицера Варанского свода равновесия. «Сайтак, аррум опоры писаний», — гласила надпись на жетоне. Неподалеку сыскался и человеческий череп, пробитый не то чеканом, не то чьим-то крепким, как чекан, клювом. Гора Вермаут обладала еще одной интересной особенностью. Среди всех земель северной Сармантазары, ею единственной, никто не владел официально. По поводу этой горы древний земельный реестр полуострова Фальм сообщал: «Восточный склон смотрит на Машмагард, северный — на Гинсавер, западный — на Семельвенг, южный — на юг». И почему-то никто из баронов Фальма не настоял на уточнениях этой расплывчатой формулировки. И никто не поставил на склонах горы каменных столбов со своим гордым именем. А ведь угодья там были знатные, деревья ценные, а ягоды всякой, видимо-невидимо.
«Вы знаете, я прошел много военных кампаний, милостивый Геозир», — негромко начал Лид, дождавшись, когда барон Шоша Вильямаш Магард обгонит передовых лыжников и оставит их в 20 шагах за своей спиной. «Я не боялся ни грютов, ни аспадских бунтовщиков, ни смегов», — продолжал Лид. «Когда прошлой осенью пришлось сражаться против соотечественников, я не испытывал жалости ни к себе, ни к тем солдатам, которые когда-то служили со мной в одной сотне, хотя по сей день помню их имена. И все-таки я не могу понять, что в этом месте...» Лид замялся и покосился на Шошу. Шоша, как ни в чем не бывало, покачивался в седле, глядя прямо перед собой. И только где-то на самой окраине его пухлых губ Лиду почудился намек на снисходительную улыбку. «Барон, хоть мы и обсудили с вами план в мельчайших подробностях, мне по-прежнему кажется, что мы идем по ходам против пустоты. У вас с самого утра вид нездоровый, Лид. Я вам всегда говорил, пейте больше оленьей крови. Зря вы брезгуете. В наших местах это единственное, что спасает от болотной гнилости. Вы же знаете, рыжие топи не замерзают, там теплые ключи. Оттуда тянет всякой мерзостью, а вам потом всюду пустота мерещится». Барон ушел от невысказанного вопроса своего военного советника, да еще и нахамил, пожалуй. «Барон, я никоим образом не хочу усомниться в вашей мудрости. Однако почему все-таки мы не прибегли к помощи лосарских истребителей и нежити?» «Что-то вы туго начали соображать после ранения», — проворчал Шоша. «Раньше спросить не удосужились? Теперь уж поздно. Выскочит на вас Сергамена и цоп!» Правая рука Шоши с прям-таки звериной ловкостью метнулась от поводьев лошади к Лиду, и не успел военный советник сообразить, в чем дело, как пальцы барона ощутимо ткнули его под ребра. Удара не смогла смягчить даже добротная волчья шуба. Получилось так неожиданно, что Лид вздрогнул всем телом. Пожалуй, явись ему сейчас настоящий Сергамена, он напугался бы немногим больше. «Милостивая Геозир, вы забываетесь?» — гневно сверкнув глазами, рявкнул Лид. «Пусть я всего лишь наемный солдат, а вы потомственный дворянин, но я тоже человек чести и могу послать вам официальный вызов». «Не советую», — сухо ответил Шоша. «Но вы правы, прошу принять мои извинения. Не всякую мою шутку можно признать удачной». Некоторое время они ехали молча. Наконец Лид, скрипнув напоследок зубами, сказал: «Ваши извинения приняты, барон». Шоша, казалось, только этого и ждал. «Поймите, Лид, вопрос насчет истребителей нежити выдает в вас человека, плохо знакомого с этими людьми. Или вы думаете, что четыре тощих хлыща в красных рубахах вот так запросто изведут проклятие горы Вермаут во славу Геолириса? Я не говорю уже о том, что они жадны до денег, как хрустальные сомики до молодого мясца-ныряльщиц. Но помимо денег, они потребовали за свои услуги знаете что? Семя вашей души и ведро крови аютских девственниц», — равнодушно пожал плечами военный советник. «Ваши шутки еще глупее моих», — без иронии сказал Шоша. «Требования истребителей нежити были куда проще. Они потребовали передать им гору Вермаут и все земли, принадлежащие к ней, на 25 лиг в окружности. Я не говорю уже о том, что один только я должен был бы отдать лосарцам едва ли не четверть всех своих доходных угодий. Но есть ведь еще барон Вольвира, чьи интересы...» От замка Машмагард, где жил барон Шоша со своей молодой женой Звердой, до горы Вермаут, был один полный конный переход. С санным обозом и хорошо подготовленными лыжниками — два перехода. В трех лигах от горы тракт разветвлялся на два. Северный тракт вел к замку Генсавер, вотчине барона Вольвира, человека, по мнению Лида, малоприятного. Южная ветка тракта огибала Вермаут на почтительном отдалении, после забирала к западу и через 50 лиг упиралась в нарядный Семельвенг. Этот замок был недавно обновлен стараниями его хозяина-хохотуна, барона Аллерта, прозванного среди фальмской знати «книгачеем». Как казалось Лиду, именно этот полноватый, с ранней плешью, молодой человек был самым симпатичным среди всех местных забияк с внушительными родословными. Когда Шоша заговорил об интересах Вольвиры, их передовой конный разъезд, состоявший из 20 всадников с длинными прямыми клинками и облегченными луками, остановился перед трехсаженной каменной стеллой. На ней, как помнил Лид, было написано, что прямо будет гора Вермаут, налево замок Семельвенг, направо замок Генсавер, рекомый так по обычаям наших предков, в чьем наречии сие означало «стерегущий зиму». У этой стеллы по плану был получасовой привал. Затем отряд должен был свернуть на правую ветвь тракта и вступить в земли барона Вольвиры. Как я вам уже говорил, надо учитывать. Учитывать в том смысле, что барон никогда не согласился бы по доброй воле передать особо ненавистным ему людям из числа истребителей. Лид не слушал барона. Его внимание было приковано к бесконечно далекому и притом бесконечно живому цветовому пятну, которое с удивительной скоростью перемещалось между деревьями на склоне горы. До него было никак не меньше 4 лиг, и, учитывая размеры существа, его вряд ли смог бы различить человек со средним зрением. Однако зрение у Лида было исключительным, причем в причинах этого даже самый пристрастный борец с колдовством и волхвованием не сыскал бы ничего крамольного. Ветеран 8 компаний обладал острым взором от рождения по праву баловня природы, и он видел, что по склону горы Вермаут бежит хорек. Что в этом особенного, казалось бы? Ничего, если бы Лид принял зверька за белку, например. Однако он был совершенно уверен, что видит именно хорька. А хорьки на полуострове Фальм не водились. Это Лид знал совершенно доподлинно. В этот момент всадники передового разъезда, горцевавшие возле дорожного камня, один за другим достали из седельных налучей луки и потянулись за стрелами. Они, отборные бойцы барона Шоши, зарядили луки за несколько мгновений, но и этих мгновений хватило невидимым с позиции Лида противникам для того, чтобы выпустить свои стрелы первыми. Протяжно, гибельно заржала лошадь, чью грудь украсили одна за другой 2 стрелы. 4 из натянувших луки всадников были убиты сразу, еще 3 успели выстрелить в невидимого врага, спрыгнули на землю и были застрелены вместе со своими лошадьми. Остальные повернули к главным силам и стремглав понеслись прочь. Эта прохваченная зимним солнцем сцена, разыгравшаяся на счет 1, 2, 3, 4, 5, и была началом первой фальмской войны. «Пластуны вальвиры!» — донесся крик одного из конных разведчиков. «А я вам говорил, Лид!» — ликующе выкрикнул Шоша едва ли не в лицо своему военному советнику. «Вы мне не верили, а я вам говорил! Вальвире доверять нельзя!» Нечисть на Вермауте в его интересах. Видите, он даже свою дружину выслал стеречь гору. «Никакой дружины я пока что не вижу», — процедил Лид, стараясь за напускным равнодушием скрыть свое потрясение. Он не мог и помыслить, что в этих безлюдных приграничных местах они нарвутся на лучников из замка Генсавер. Выходит, недаром Шоша ратовал за убийство Вальвиры и захват Генсавера. «Еще увидите». «А теперь, дорогой мой Лид, действуйте, как мы договорились. Надеюсь увидеть вас завтра в добром здравии». С этими словами барон Шоша опустил забрало, пришпорил лошадь и, подняв левую руку, полетел навстречу улепетывающему разъезду. Вслед за бароном из хвоста санного обоза устремился арьергардный отряд, тоже состоявший из конных лучников. Поравнявшись с беглецами, Шоша наорал на них для поднятия боевого духа и развернул уцелевших назад. Всего с бароном было около 6 десятков отборных сорвиголов. С точки зрения Лида, достаточно для хорошей выволочки взбунтовавшимся крестьянам. И удивительно мало для того, чтобы выиграть бой с дружиной Вальвиры, которую Лиду доводилось видеть в деле. Бойцам хозяина Генсавера позавидовали бы и хоренские браслетоносцы. Шоша, словно бы подумав о том же, неожиданно остановил коня. Вслед за ним остановились и всадники. Шоша привстал в стременах, обернулся и закричал. «Да, главное, главное, не забудьте! Не начинайте боя, пока не услышите с горы Вермаут условленного крика! Условленного!» Уж этот Лид помнил прекрасно. Ему барон Плеш проел деталями своего гениального плана. Шоша сотоварищи уже гнал вперед, к дорожной стелле. С точки зрения военного советника... Наверную погибель. Тем временем пехота сняла лыжи и разобрала с саней боевую амуницию. Пехотинцы каждой сотни были вооружены по доброй хоренской формуле 3 по 30 до 10. Это означало, что 30 пехотинцев сотни имели высокие полноростные щиты, которые можно было при необходимости воткнуть заостренным нижним краем в снег или землю, и длинные совны. Эти совнеры, или как более элегантно именовали их в последнее время пикинеры, хотя пиками-то как раз местные ретрограды вооружены не были, составляли первую линию любого боевого порядка.
При столкновении с неприятельскими стрелками, пешими или конными, они прикрывали свой строй от метательных снарядов, а при атаке кавалерии сражались с овной, которую в рукопашной перехватывали обеими руками. Вторая треть пехотинцев имела на вооружении легкие арбалеты. Такую роскошь могли позволить себе на Фальме немногие бароны, да и то благодаря выписанным лет 20 назад суедецким арбалетных дел мастерам. Мастера охотно перебрались на Фальм после очередного запрета имперских властей на частное производство этого мощного оружия заговорщиков и бунтовщиков. Третья линия пехотных сотен барона Шоши была составлена из тяжеловооруженных бойцов с разнородным холодным оружием, единственным общим признаком которого была повышенная ударная мощь. У тяжелой пехоты были и большие мечи с пламевидным клинком, и шестоперы, и двуручные топоры, древко которых с обратной стороны имело копийный наконечник для колющих ударов и громоздкие трехлезвийные алебарды. Бойцы третьей линии носили полные пластинчатые доспехи, поножи, наручи, шлемы с подвижными полумасками. Остальные довольствовались приплюснутыми железными касками с широкими полями, одетыми поверх войлочных шапок. И обычно брезговали щитом, ограничиваясь небольшой деревянной черепичкой свинцом, клепанным из железных прутьев и полос. И, наконец, в каждой сотне был отдельный десяток, так называемые бегуны. Эти были вооружены легче прочих, а именно небольшим луком из рога, перевязью с метательными ножами, треугольным щитом и длинным жалообразным клинком. Бегуны служили для пешей разведки в лесу и горах. Их же высылали в качестве карателей во взбунтовавшиеся деревни. Такой работой солдаты плотного строя брезговали и запросто сами могли взбунтоваться. А у бегунов, среди которых иногда попадались и беглые каторжане, и помилованные высочайшей милостью уголовные преступники, просто не было другого выхода. Лид спешился, вгляделся в нестройные россыпи деревьев, войско людское, супротив войска природного. Лиду не хотелось маячить над головами солдат превосходной мишенью для ловкого пластуна-арбалетчика, скользящего в белом балахоне какой-нибудь неприметной ложбинкой, а то и затаившегося в подземном схроне по обычаю разбойников ронтов из Итарка. Если бы на них напали прямо сейчас, то, возможно, смогли бы перерезать всех, как куропаток. Это вещи несовместимые — быстрый марш на лыжах и доспехи. Пехота шла налегке, и только конное боевое охранение да бегуны могли прикрыть ее в случае внезапного нападения. Нападение, в которое Лид не верил до последней минуты, потому что в глубине души не очень-то полагался на прогнозы своего нанимателя, барона Шоши. Лиду не очень нравились манеры Шоши. Барон был не то чтобы груб или неотесан, а скорее резок, и временами производил впечатление не вполне вменяемого человека.